Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. В Петербурге открыт памятник жертвам бесланской трагедии. Россия может разместить ракеты на территории Белоруссии. Реакция Минска. В московских школах усиливают меры безопасности накануне начала нового учебного года. Кроме этого, некоторые другие темы, обзор европейской прессы и наши постоянные рубрики. Итак, переходим к первой из тем этого часа информационной программы «Время свободы». Тема эта российская, мемориальная, трагическая. Накануне трехлетия бесланской трагедии в Санкт-Петербурге открыли памятник детям Беслана. Каменная арка, из которой мать выносит на руках ребенка, установлена у храма Успения Пресвятой Богородицы на Малой Охте. В самой Северной Осетии ведутся острые дискуссии о том, что делать со школой, в которой произошла трагедия. Власти предлагают поставить на ее месте храм или разбить сквер. Родственники же погибших предлагают не трогать руины. По их мнению, другого мемориала не нужно. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
В России начинаются траурные мероприятия по погибшим 3 года назад в результате бесланского теракта. Во вторник в Санкт-Петербурге открылся памятник детям Беслана. Рассказывает корреспондент Радио «Свобода» Татьяна Волович.
Памятники жертвам теракта в Беслане уже есть во Владикавказе, под Липецком и во Флоренции. Накануне очередной годовщины захвата бесланской школы рядом с блокадным храмом теперь будет место поминовения жертв этой трагедии в Петербурге. Белые ангелы, белые птицы, вы мне скажите, куда вы летите и почему вы так скорбно молчите? Эти строки бесланского школьника выбиты на гранитной плите памятника. Вот что рассказал о создании монумента один из руководителей осетинского землячества в Петербурге Владимир Дзоц.
Идея открытия этого памятника принадлежит президенту ассоциации «Освет» Валентину Леоновичу Ковалевскому. Он председатель приходского совета храма Успения Пресвятой Богородицы. Он является меценатом. Автором памятника является Виктор Михайлович Шувалов. Сам памятник чем-то перекликается с памятником белорусской хатыни, потому что если там старик держит на руках бездыханное тело ребенка, то здесь женщина, она как бы выходит из разорванного взрывом креста и держит также вот на руках тело ребенка.
В основании памятника заложена капсула с землей, которую настоятель храма, отец Александр, привез из Беслана. И, безусловно, 3 сентября в Петербурге также будут вспоминать о страшных днях 2004 года, сообщил Владимир Дзоцеев.
Мы хотели бы обратиться к петербуржцам с тем, чтобы 3 числа в 21 час в окнах петербуржцев были зажжены свечи в память и детей Беслана, и всех жертв террора.
На официальном сайте общественной организации Ассоциации жертв террористических актов матери Беслана в одной из последних публикаций сказано: «Мы уверены, у прокуратуры и тем более у ФСБ есть все ответы на наши вопросы. И боимся сейчас только одного, чтобы они не приостановили дело».
Из Санкт-Петербурга передавала корреспондент Радио Свобода Татьяна Волович. Накануне трехлетия бесланской трагедии в Северной Осетии ведутся горячие споры по поводу того, что делать со школой, в которой произошел теракт. Власти предлагают все снести, построить на этом месте церковь или разбить сквер. Родственники погибших категорически против. Говорят, Элла Кисаева и Рита Седакова, которые в дни захвата школы потеряли близких.
Тема строительства храма лоббируется властью. Храм не должен быть, школа должна стоять. До тех пор, пока мы, потерпевшие, подали жалобу в Страсбургский суд, мы имеем право после прохождения всех инстанций подавать международные суды, это есть Европейский суд, и до тех пор, пока решение Страсбургский суд не вынесет, никто по закону не имеет права разрушать или строить какие-то мемориалы. Если это сделают, это будет противозаконное решение. Это на руку власти действующей, потому что территория школы, здание школы – это вещественное доказательство преступления власти.
Лично я считаю, что там должен остаться спортзал, потому что я живу рядом со школой, 3 минуты и школа от моего дома. С первых же дней, вот когда случилась эта трагедия, и мы прошли через этот кошмар, то, что мы увидели, пережили, я была за то, чтобы спортзал остался, школа осталась. Для меня это в первую очередь это место преступления, место варварства. Это должно учить людей. людей, что так не должно быть в первую очередь. Не должно быть. Думаю, это должно быть уроком для всего человечества. Вера у каждого человека, она своя. Каждый храм в душе у человека должен быть свой.
Говорили жительницы Беслана Элла Кисаева и Рита Седакова. О том, на какой стадии находится расследование бесланской трагедии, Радио Свобода рассказала автор сайта «Правда Беслана» Марина Литвинович.
Большое уголовное дело, заведенное по факту террористического акта в Беслане, продолжается вот уже 3 года, и оно неоднократно продлевалось, но эти продления были связаны с какими-то не очень значительными оговорками. То есть сначала продлевалось, потому что искали Басаева, потом, когда Басаева вроде бы убили, стали продлевать это дело по другим основаниям. Но это продление не означало, что ведутся какие-то действия следственные. Все это время и сами потерпевшие подбрасывали следствию разные вопросы, новые факты, новые какие-то свидетельские показания. Но, к сожалению, следствие не обращало внимания на все эти детали, на все эти важные факты и постоянно отделывалось отписками. Мы можем сказать на сегодняшний момент, что следствие уже, наверное, полгода вообще не сдвигается с места и не проверяет, например, те выводы, которые сделал в своем докладе Юрий Петрович Савельев. Он был членом парламентской комиссии, независимой по расследованию теракта в Беслане, написал доклад «Беслан. Правда заложников». И там сделал очень много важных выводов, которые прокуратура обещала проверить, но, к сожалению, это не было сделано.
Чем картина, нарисованная официальным следствием, картина трагедии, отличается от вашей?
Она расходится кардинально, потому что, в первую очередь, она расходится в том вопросе, что касается первых взрывов, которые прозвучали в спортзале 3 сентября. По мнению следствия, это боевики привели в действие взрывные устройства, после чего начался вынужденный штурм. Те выводы, к которым пришел Юрий Петрович Савельев, это те выводы, которые подтверждаются почти всеми заложниками, оставшимися в живых. То, что первые взрывы прозвучали по спортивному залу извне. Стреляли с 2 соседних 5-этажек. Кроме этого, важный момент касается дальнейших событий, когда после взрывов и начала пожара в спортивном зале часть заложников побежала в помещение школы, другие, в том числе в столовую, в актовый зал, в классы. И когда уже там были заложники, по школе был шквальный огонь извне, стреляли из огнеметов, гранатометов и из танков. И очень многие люди погибли именно вследствие вот этого обстрела. Кроме этого, есть важный момент расхождений, касающийся переговоров. Из показаний Засохова, других лиц, в том числе Аушева, известно, что Масхадов был готов приехать 3 сентября, чтобы участвовать в переговорах об освобождении заложников. Ну и вот буквально, как только эта договоренность была достигнута, начался так называемый штурм.
Говорила автор сайта «Правда Беслана» Марина Литвинович. 1 сентября в Москве на Болотной площади и Санкт-Петербурге на Малой Конюшенной пройдут митинги в память о погибших в Беслане. Они начнутся в 16 часов. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Петербурге задержано несколько активистов, запрещенные национал-большевистской партии, устроивших пикет у офиса «Единой России». В Греции в результате пожаров более 3000 человек остались без крова. В священном для шиитов иракском городе Кербела по меньшей мере 2 человека погибли и более 10 ранены. Иран ответил на все вопросы МАГАТЭ о разработках, связанных с плутонием. У острова Сулавеси подняты 2 черных ящика разбившегося индонезийского самолета. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут в начале следующего часа. И напомню новости еще, которые мы только что говорили, обсуждали, буквально минуту тому назад. В Петербурге рядом с храмом Успения Пресвятой Богородицы открыт памятник детям Беслана, погибшим в результате теракта. Эта тема будет обсуждаться подробнее в итоговом выпуске программы «Время свободы», который сегодня ведет мой коллега Андрей Широградский в эфире на радио в 20 часов по Москве сразу после выпуска новостей. Не пропустите. А мы возвращаемся к главной российской теме последних суток, к новостям в расследовании убийства Анны Политковской. Напомню, родные Анны Политковской заявили, что считают политическим заявление генпрокурора России Юрия Чайки о результатах расследования убийства журналистки. О том, как западная европейская пресса реагирует вот на последние события в деле Политковской, мы сейчас поговорим в рамках обзора свежих европейских газет. Рядом со мной в студии мой коллега Дмитрий Волчек. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый день, Кирилл.
Что пишут?
Британская «Гардиан» напоминает, что Анна Политковская беспощадно критиковала Рамзана Кадырова, которого она называла трусом, вооруженным до зубов, а также Владимира Путина. Однако генпрокурор Чайка заявил, что заинтересованность в устранении Политковской может быть только у лиц, находящихся за пределами России. Преступление было провокацией, организованной структурами, которые нацелены на дестабилизацию обстановки в стране, изменение конституционного порядка и формирование в России кризиса. Хотя Чайка не сказал, что он имеет в виду Бориса Березовского, именно так многие восприняли его слова о том, что идейным вдохновителем убийства журналистки был некий российский гражданин, проживающий за границей. Сам Березовский заявил, что не причастен к убийству, однако сказал, что не удивлен подобными намеками Кремля. «Политковская, — сказал он в интервью «Гардиан», — была моим другом, и ее убили те, у кого вызывали гнев ее публикации. Скептически отнеслись к версии о причастности Березовского и правозащитной группы. «Гардиан» приводит мнение главы Фонда защиты гласности Алексея Симонова, который выразил сомнение в том, что прокуратура сможет найти тех, кто в действительности приказал совершить убийство. «Я боюсь, что это дело будет повернуто в сторону Лондона и в сторону таких людей, как Березовский», — заметил он. Редакция «Новой газеты», где работала Политковская, встретила известие об арестах с воодушевлением. Однако журналисты считают, что говорить о раскрытие убийства пока преждевременно. Сотрудники «Новой газеты» убеждены, что убийство Политковской стоило заказчику огромных денег, продолжает тему «Франкфуртер Альгемайна». За преступлением должна стоять разветвленная сеть профессионалов, считают они. Этим они объясняют и тот факт, что следствие затянулось надолго. При этом влиятельные политики, например, советник президента Шувалов или президент Чечни Кадыров, высказывания которых относительно Политковской вызывают определенные подозрения, даже не были допрошены. Итальянская «Карера делла Сера» публикует сегодня интервью с Борисом Березовским. Когда была убита Политковская, Путин, который находился в Германии, сказал, что это была почти неизвестная журналистка, что никто и имени ее не слышал. А теперь Чайка утверждает обратное, что ее убили, чтобы дестабилизировать ситуацию в России. Им следует хотя бы договориться между собой, говорит Борис Березовский. Хотя большинство экспертов, опрошенных московским корреспондентом газеты «Индепендент», с сомнением отнеслись к версии о том, что Березовский причастен к убийству Политковской, такую версию поддержал Геннадий Гудков, бывший полковник ФСБ, а ныне депутат Госдумы. «Сведения, которыми я располагаю, заставляют меня думать, что Березовский стоит и за этим убийством, и за другими терактами», — сказал Гудков. Учитывая признание генпрокурора Чайки о том, что среди арестованных есть сотрудники МВД и ФСБ, можно сделать вывод, что российские спецслужбы находятся под контролем Березовского, иронизирует «Индепендент».
Ну, надо все-таки уточнить, что Юрий Чайка, конечно, не говорил о том, что у него есть версия о причастности Березовского. Такие выводы из его слов сделали журналисты. Давайте от серьезных тем, драматических, шумных, громких, перейдем к более мирным, спокойным. Что пишет?
Британская «Индепендент» рассказывает сегодня о попытках чешских производителей автомобилей возродить старые марки машин, которыми славилась чехословацкая автомобильная промышленность до Второй мировой войны. Фирмы «Автопроект Центру» и «Кайпан» пытаются убедить автомобилистов в том, что чешский автомобиль — это вовсе не обязательно «Шкода». В 30-е годы производство автомобилей в Чехословакии находилось на небывалой высоте, и это стало одной из причин нападения Гитлера на страну. Компании «Татра» и «Аэро» выпускали великолепные автомобили, и «Татра» даже получила 3 миллиона немецких марок от компании «Порше» после войны, поскольку ее 87-я модель была скопирована для изготовления знаменитого «Фольксвагена Жука». Роскошные гоночные машины, которые теперь стали производить в небольших количествах в Чехии, сделаны по образцам старых моделей. Гордон 102, который начали выпускать в марте этого года, по оценкам специалистов, не уступает Роллс-Ройсу. Цена Гордона 102, вдохновленного довоенной машиной Аэро 30, 54 тысячи британских фунтов, то есть примерно 110 тысяч долларов. Всего 12 таких автомобилей было выпущено в 2007 году, 30 планируют выпустить в следующем. В отличие от города, фирма «Кайпан» предлагает недорогие автомобили, вдохновленные духом старой «Шкоды». Спортивная модель К14 стоит всего 20 тысяч долларов и пользуется уже таким успехом, что ждать автомобиля покупателю приходится полгода.
Спасибо, Дмитрий. Свежие европейские газеты, обзор свежих европейских газет подготовил мой коллега Дмитрий Волчек. Возвращаемся к международной политике. Еще одно событие, наделавшее много шума. Посол России в Минске Александр Суриков заявил накануне, что Россия, возможно, разместит ядерные военные объекты на территории Белоруссии в ответ на размещение элементов про-США в Восточной Европе. О белорусской реакции на это заявление наш корреспондент в Минске Виталий Цыганков.
В ответ на планы Вашингтона, Россия и Белоруссия могут принять решение о создании новых совместных военных объектов, в том числе и ядерных. Конечно, все это произойдет при определенном уровне взаимодоверия и интеграции, заявил 28 августа в интервью Интерфаксу российский посол Белоруссии Александр Суриков. Бывший заместитель министра иностранных дел Белоруссии и международный координатор оппозиционного движения «Хартия 97» Андрей Санников считает, что заявление российского посла можно расценивать как посягательство на белорусский суверенитет. Во-первых, я думаю, что посол все-таки должен согласовывать то, что он говорит, и тем более, когда это касается такого серьезного вопроса, как ядерная безопасность. А во-вторых, это довольно провокационное заявление. Мы видим, что сейчас происходит в отношениях между ядерными государствами США и России, и вовлекать независимую Беларусь в такие игры очень опасно. Но главное тут это потенциальное нарушение международных договоров, подписанных нашей страной в этой области. Я имею в виду соглашения, в соответствии с которыми Белоруссия не имеет права размещать ядерное оружие на своей территории, заявил Андрей Санников. Однако официальный Минск пока никак не реагирует на последние заявления российского дипломата. Не получив идеологических установок, молчат и государственные средства массовой информации. Некоторые аналитики полагают, что заявление Сурикова поставило в неудобное положение белорусского президента. Александру Лукашенко как бы предлагается на деле доказать свою стратегическую преданность России, про которую он говорит многие годы. О том, как может отреагировать на этот вызов глава Белоруссии, говорит политолог, специалист по международным отношениям Андрей Федоров.
На мой взгляд, надо было бы отреагировать с негодованием и возмущением. Но я не уверен, что это будет сделано так. В нынешней ситуации, когда от Москвы очень многое зависит в плане снабжения энергоресурсами, я не думаю, что Беларусь будет высказываться резко «за» и точно так же не будет категорически отрицать. Скорее всего, будет сделана попытка каким-то образом поиграть на этом деле и попытаться получить из этой ситуации какую-то выгоду.
Сейчас в Беларуси действуют два российских военных объекта. Радиолокационная станция «Волга» в селе Ганцевичи и сверхдлинноволновый радиотехнический центр «Антей» в городе Вилейка для связи с субмаринами военно-морского флота Российской Федерации. Во время последнего зимнего белорусско-российского газового конфликта Александр Лукашенко объявил, что потребует от Москвы оплатить аренду этих объектов. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Информационную программу «Время свободы» продолжит российская, региональная, екатеринбургская тема. Правозащитники Екатеринбурга пытаются защитить чеченского подростка, осужденного Свердловским областным судом за вымогательство. Шестиклассник Рамзан Алхажаев получил 2 с лишним года лишения свободы за попытку взять взаймы 400 рублей. Так утверждают его защитники. Накануне областной суд отклонил кассационную жалобу и оставил приговор без изменения. Адвокат Рамзана Алхажаева намерен обратиться в Европейский суд. С подробностями екатеринбургский корреспондент «Свободы» Евгений Назарец.
Ученик 6 класса Рамзан Алхажаев баловался на перемене с одноклассниками и разбил стекло. Как это обычно бывает в таких случаях, был вызван в кабинет директора. А оттуда после собеседования направился к знакомому парню занять 400 рублей. Как объяснил позже сам Рамзан, деньги в грубой форме потребовал заместитель директора школы. Подростка не насторожила, а поначалу, наверное, даже обрадовала отсутствие записи о происшествии в дневнике. Не хотелось огорчать больную одинокую мать. Отец погиб в первую чеченскую кампанию. Позже руководство школы отрицало какие-либо разговоры с учеником о деньгах. Родители мальчика, к которому Рамзан пришел взять в долг, подали заявление в милицию, а позже сказали, что Алхажаев не в первый раз подобным образом занимал деньги у ровесников. В показаниях много белых пятен и спорных моментов, но суд не толковал их в пользу обвиняемого, как того требует закон, уверен защитник Рамзана Алхажаев, председатель Центра чеченской культуры «Война» Хадам Калаев. Вместо этого подросток оказался в СИЗО в камере со взрослыми заключенными.
Мы не утверждаем, что он ангел. Мы не утверждаем, что он по поступил хорошо. Ну, дети есть дети, всякое бывает. А его там еще после задержания милиции пинали, обзывают чеченским ваххабитом. Где деньги, чеченский ваххабит? Пару раз коленка и в живот ударили. Он находился, был этапирован в СИЗО один города Екатеринбурга, и там находился до 23 июня 2007 года. И в последние 3-4 дня его переводили из камеры в камеру к взрослым в нарушение закона. И там, значит, избивали по национальному признаку, издевались, насильно выбили на руке наколки. После, значит, он был этапирован в Кировград, в детскую колонию. В настоящее время находится там.
Мать Рамзана Алхажаева написала заявление в прокуратуру. Ее сыну при задержании милиционер серьезно повредил руку. По словам правозащитников, оригинал заявления в прокуратуре пропал, но даже по возобновлении всех документов милиционер, избивший подростка, не был наказан, утверждает защитник Рамзана Алхажаева Адам Калаев. Потому как развивались события, было очевидно, что областной суд оставит суровый приговор в силе, говорит Адам Калаев.
То есть мы это ожидали. Хотя адвокат говорил, что тут есть явные факты грубейшего нарушения процессуальных норм. Поскольку у нас это в целом ущербная политика, видимо, этот факт, как один из многих фактов, придется довести до широкой мировой общественности.
На необходимости обращаться в Страсбургский суд настаивает и новый адвокат Рамзана Алхажаева Владимир Синанов. Свердловские чеченцы утверждают, что вынуждены были искать другого адвоката, поскольку предоставленный за счет государства адвокат к моменту рассмотрения кассационной жалобы бы уже не отвечала на телефонные звонки. Владимир Синанов взялся защищать чеченского подростка бесплатно.
По делу были допущены грубые нарушения уголовно-процессуального закона. В частности, следственные органы уклонились от предоставления ему переводчика чеченского языка. В приговоре суд был обязан объяснить, почему невозможно применить ему наказание, не связанное с лишением свободы. В этой части также суд нарушил постановление плен Верховного суда Российской Федерации о судебном приговоре. Я параллельно подам надзорную жалобу, но у нас надзорная инстанция не гарантирует право на защиту. Не буду дожидаться даже решения надзорной инстанции, а сразу же направляю жалобу в Европейский суд.
Поддержку уральским чеченцам высказало Движение за права человека. Об этом неоднозначном деле знают и в аппарате уполномоченного по правам человека в Свердловской области. И хотя председатель Центра чеченской культуры «Война» Адам Калаев сетует, что ответ от государственного омбудсмена очень похож на формальный, все-таки повторяет: «Я уверен, что подростка отпустят. Все-таки у нас в России государственные институты держатся на грамотных, порядочных людях». Евгения Назарец, Радио «Свобода», Екатеринбург.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Перед тем, как перейти к сводке новостей часа, небольшое объявление. Сегодня в 7 часов вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире «Свободы» программа «Время гостей». Гость Виталия Портникова, Олег Бондаренко, директор Российско-Украинского информационного центра. Сейчас же в Москве 16 часов 30 минут. В ближайшие полчаса, сразу после сводки новостей, вас, среди прочего, ждут новости культуры, экономики и в завершении часа очередной выпуск рубрики «Истории Запада и Востока». Ну, а сейчас сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Родные Анны Политковской считают политическим заявление генпрокурора России Юрия Чайки о результатах расследования убийства журналистки. Семья Политковской опасается, что преждевременное разглашение данных может нанести вред следствию и помешать найти заказчиков преступления. В Петербурге открыт памятник детям Беслана, погибшим в результате теракта 3 года назад. В церемонии участвовали около 200 человек, среди которых родственники погибших, представители организации «Матери Беслана» и осетинской диаспоры. В Петербурге задержаны несколько лимоновцев, устроивших пикет у офиса «Единой России». Акция была посвящена началу судебных слушаний по делу их соратников, сорвавших заседание городского парламента. В Греции продолжает расти число жертв опустошительных лесных пожаров. По последним данным, погибли 63 человека, 3000 остались без крова. На полуострове Пелопоннес ситуация несколько улучшилась, во многом благодаря усилиям международных бригад пожарных. В священном для шиитов иракском городе Кербела по меньшей мере 2 человека сегодня погибли и более 10 ранены. В центре города, заполненном паломниками, сначала произошла перестрелка, затем из минометов была обстреляна главная шиитская святыня. На юге Афганистана в столкновениях с американскими и афганскими военными убиты 19 боевиков, сообщило командование коалиционными войсками. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа, а также наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сегодня 28 августа.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
28 августа 1967 года. Программа «Россия вчера, сегодня, завтра». Рассказ писателя Михаила Корякова об историке Юрии Денике.
«У каждого из нас есть друзья. Для меня дорогим другом был Юрий Петрович Денике. Он родился в конце 80-х годов прошлого века. В 21-м году Юрий Петрович был уже профессором Московского университета. Познакомившись за рубежом, мы часто встречались. Юрию Петровичу, верно, был интересен человек, выросший уже при советской власти. Мне же он был интересен как живой свидетель и участник событий первых лет революции, от которого я мог узнать то, о чем не говорится в брошюрках партийных пропагандистов. В конце 17-го, начале 18-го годов в Петрограде возникло рабочее движение сопротивления партийной диктатуре. Юрий Петрович Денике был как раз участником этого движения. После того, как было разогнано учредительное собрание, рассказывал он, в Петрограде было много рабочих демонстраций против установившейся диктатуры. При разгоне одной из демонстраций были убиты два рабочих Невского судостроительного завода.
Голоса прошлого из архива «Радио Свобода».
На заводе в связи с этим состоялся большой митинг. Был вызван представитель большевиков. Приехал Матвей Муранов, известный большевик. Муранов был вынужден признать, что при разгоне рабочей демонстрации оказались жертвы. Но он пытался защищать политику диктатуры. В результате рабочие Невского судостроительного завода тут же с позором прогнали его с митинга. Именно на этом митинге было постановлено создать особую организацию – собрание представителей от фабрик и заводов для руководства рабочим сопротивлением диктатуре. В эту организацию был введен и Юрий Петрович Денике, выступавший на том же митинге. Такие митинги происходили на многих крупнейших заводах Петрограда. Вот этих указаний на рабочие, повторяю, рабочее сопротивление диктатуре нет в официальных учебниках истории октября. Юрий Петрович Денике, скончавшийся в 64-м году в Брюсселе, в последние годы жизни был редактором журнала «Социалистический вестник». Этот журнал выходил с февраля 21-го года. Как и в архиве русской революции, в «Социалистическом вестнике» можно найти много материалов по истории первых лет революции.
Рассказ писателя Михаила Корякова об историке Юрии Денике. Радио «Свобода». 28 августа 1967 года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
От истории, истории Советского Союза, истории «Радио Свобода» вернемся к новостям. Новостям культуры о них расскажет Игорь Померанцев.
Американское общественное телевидение PBS сняло полуторачасовую документальную картину о начале творческой карьеры танцовщика Рудольфа Нуреева. Премьера картины «Нуреев. Годы в России» состоится 29 августа. Критики отмечают, что эта лента уникальна, поскольку прежде на Западе в основном рассказывали о жизни и творчестве танцовщика после его бегства из СССР в 1961 году. Тайвань выразил протест Международному венецианскому фестивалю в связи с тем, что 4 тайваньские картины, включенные в программу, названы не только тайваньскими, но и китайскими. Тайвань также обвиняет Китай в закулисных попытках свести к минимуму влияние Тайваня в современном мире. В заявлении сказано, что «черная рука Китая вторглась в храм искусств», и что эти действия только углубят негодование, которое испытывают жители Тайваня к Китаю. Экс-президент США Билл Клинтон 4 сентября обсудит в телешоу популярной телеведущей Опры Уинфри свою новую книгу о благотворительности. В 2004 году Клинтон дал интервью Уинфри в связи с изданием его книги «Моя жизнь». В ближайшее время экс-президент намерен дать телеинтервью каналам CNN и CBS. Министр иностранных дел Франции Бернар Кушнер заявил, что Франция должна развивать международное вещание и активнее конкурировать с CNN, BBC и арабскими телеканалами и радиостанциями. Он сделал это заявление после посещения Ирака. Крупнейшее американское издательство Random House объявило, что оно намерено пожертвовать $1 миллион гуманитарной организации «Первая книга», которая безвозмездно распространяет литературу среди сирот и детей из бедных семей. В последние годы издательство Random House пожертвовало более 13 миллионов книг организации «Первая книга». Директор Национальной библиотеки Испании, писательница-лауреат Роса Регас, ушла в отставку. Таким образом, она выразила недоверие новому министру культуры. Ранее консервативно настроенные политики и интеллектуалы подвергали критике левые взгляды писательницы. По ее словам, консерваторы не слишком высокого мнения о женщинах, особенно о таких энергичных, как я. На днях из Национальной библиотеки были похищены две ценные карты, напечатанные в 1482 году.
Игорь Померанцев, новости культуры.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
А мы продолжим культурные темы. В Рязанской области, недалеко от села Константиново, строители почти уничтожили ценный археологический объект – древнее городище, обнаруженное археологами 3 месяца назад. Теперь, когда строительство идет полным ходом, от некоторых культурных слоев не осталось и следа. Ни археологи, ни представители областного управления культуры до сих пор не установили, кто ведет незаконное строительство на месте древнего городища. Рассказывает наш корреспондент Алина Темнова.
Шум мотора КамАЗа теперь единственный звук, который можно услышать на побережье Оки близ села Константиново. Спрессованный щебень – единственное, что можно увидеть на некогда зеленых холмах. Под камнем погребен уникальный древнейший памятник культуры. Археологи обнаружили его случайно, когда пришли осматривать место для строительства гостиницы. Увидели холм неестественной формы, буквально на глаз определили – здесь было древнее городище. Небольшое поселение, окруженное рвом. Основательные раскопки решили начать летом, но археологов опередили строители, причем неизвестные, рассказывает Валентин Буланкин, старший научный сотрудник Центра сохранения объектов культурного наследия Рязанской области.
Представитель заказчика утверждает, что он не знает, кто заказчик, что смешно. Администрация утверждала то, что он не знает, кто заказчик, что смешно. Но, тем не менее, так сказать, обсудив ситуацию 5-7 месяца этого года, говорится о том, что стройка немедленно замораживается в соответствии с законом. Значит, представитель заказчика изыскивает заказчика и изыскивает финансы для финансирования аварийных охранно-хозяйственных работ. Ну, все соответствует закону.
Строят дорогу, спуск какие для автомобилей асфальтированный, для туристов канатный. Специалисты предполагают, что работы могут вести строители гостиничного комплекса, который собираются возводить неподалеку. Хотя с таким же успехом собственную дорогу к реке могут строить и частники. На защиту памятника культуры встали представители музея-заповедника Сергея Есенина. Среди них заместитель директора Константин Воронцов.
Можно утверждать, что, по крайней мере, до сегодняшнего дня, значит, наши попытки выйти на конкретное, в общем, лицо не увенчались успехом.
Согласно федеральному законодательству, любое хозяйственное освоение участка можно начать только при наличии заключения историко-культурной экспертизы, подтверждающей, что на месте строительства нет объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия. В случае с этой стоянкой строителям нужно было подождать не больше месяца, дать археологам возможность получить от земли бесценную информацию. Здесь успели найти фрагменты лепной керамики, отнесенные городецкой и дьяковской культурам. Последняя, кстати, на территории Рязанской области обнаружена впервые, говорит археолог Валентин Буланкин.
Если, например, 17 век мы еще что-то знаем, а то и пост мы знаем очень мало. Значит, в данном случае уничтожено, с научной точки зрения, большое достояние.
Несанкционированную стройку можно было остановить в самом начале. Тогда застройщик выплатил бы около 800 тысяч рублей на проведение аварийно-спасательных охранно-археологических раскопок. На данный момент ущерб исчисляется миллионами. Алина Темнова для Радио Свобода, Рязань.
Мы возвращаемся к главной российской теме последних дней, к новым шагам в расследовании убийства Анны Политковской. Отклики в российском, в русском интернете в рубрике «Политика онлайн», которую подготовил Александр Гостев.
По делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской арестованы 10 человек, заявил в понедельник генпрокурор России Юрий Чайка.
Преступление было организовано самым тщательным образом. Что касается мотивов убийства, то результаты расследования приводят нас к выводу, что заинтересованность в устранении Политковской может быть только у лиц, находящихся вне территории Российской Федерации. Оно выгодно прежде всего тем людям и структурам, которые нацелены на дестабилизацию обстановки в стране, изменение конституционного порядка, формирование в России кризиса, возврат к прежней системе управления, когда все решали деньги и олигархи.
В ответ на прямой вопрос, не Борис ли Березовский скрывается за этим описанием, Юрий Чайка ухмыльнулся и промолчал. Банду Запада под суд. Авторы комментария под таким заголовком на сайте газета.ру высказывают предположение, что обвиняемыми в этом деле явно окажутся либо чеченское подполье, либо Борис Березовский. По мнению газеты.ру, розыгрыш этого сюжета станет одним из главных в начинающихся избирательных кампаниях в России.
Генпрокуратура обещает в течение ближайшего времени подготовить запрос на экстрадицию в Россию таинственного заказчика убийства Политковской. А на следующей неделе, как ожидается, будет дан официальный старт избирательной кампании в парламент. На выборах в Думу в основном будут звучать темы социальные, но, может быть, эту тему можно раскрутить к президентским выборам в контексте эффективности работы правоохранительных органов, заявил газете «Ру» заместитель директора Центра политических технологий Алексей Макаркин.
Авторы статьи на эту же тему на сайте Грани.ру обращают внимание читателей на то, что родные Анны Политковской недовольны разглашением результатов следствия. Сайт Грани.ру также напоминает, что один из арестованных по делу об убийстве Анны Политковской заявил, что оперативники избивали его, добиваясь признательных показаний. А сайт Полит.ру в материале под заголовком «Чайка напал на иностранный след» пишет.
Отметим, что заявление генерального прокурора об убийстве Политковской как средстве дестабилизации обстановки в стране перекликается со словами Владимира Путина, сказанными через 3 дня после убийства. Президент тогда заявил, что для действующих властей вообще и для чеченских властей в частности, убийство Политковской нанесло гораздо больший ущерб, чем ее публикации, что вызвало у многих возмущение.
В редакции «Новой газеты» заявление Чайки относительно мотивов убийства журналистки посчитали как минимум странным, говорит редактор отдела расследования издания Роман Шлинов.
Это смущает по некоторым параметрам. Во-первых, много ли вы знаете преступлений, особенно убийства журналистов, которые были бы направлены на дестабилизацию обстановки в целой стране? Я не думаю, что в России вообще чем-то можно всколыхнуть подобным убийством людей. Тут было огромное количество убийств журналистов, поэтому говорить о том, что убийство могло как-то дестабилизировать обстановку, ну, по меньшей мере, странно, с моей точки зрения. Почему это политическое заявление, на мой взгляд? Это потому, что президент Владимир Путин сказал то же самое как раз после того, как Анна Политковская была убита. И вот чудо, после 10 месяцев работы генеральный прокурор повторяет практически то же самое. Либо российский президент настолько хорошо предсказывает судьбы уголовных дел, что он моментально видит результат, либо генеральная прокуратура находится под каким-то политическим влиянием. Иного объяснения этого я найти лично не могу.
Мнение редактора отдела расследований «Новой газеты» Романа Шлейнова. Александр Гостев, «Политика онлайн».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Родные Анны Политковской считают политическим заявление генпрокурора России Юрия Чайки о результатах расследования убийства журналистки. В Петербурге открыт памятник детям Беслана, погибшим в результате теракта 3 года назад. В Петербурге задержано несколько лимоновцев, устроивших пикет у офиса «Единой России». В Греции продолжает расти число жертв опустошительных лесных пожаров. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода».
новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
А мы продолжим новости новостями экономики. О них расскажет мой коллега Сергей Сининский.
Темпы роста экономики России за первые 7 месяцев 2007 года составили 7,9%. В прошлом году за тот же период 6,1%. Такие данные представило Министерство экономического развития и торговли. Рост потребительских цен в стране за первые 7 месяцев года составил 6,6%. В прошлом году 6,9%. В России к 2015 году будут введены в действие 10 новых энергоблоков на атомных электростанциях, и еще 10 блоков будут к тому времени строиться, заявил сегодня заместитель директора Федерального агентства по атомной энергии Николай Спасский. Сегодня в России на 10 атомных электростанциях работают 30 энергоблоков, а их доля в общем объеме производства электроэнергии в стране составляет 16,5%. По словам Спасского, планируется к 2020 году увеличить эту долю до 21-25%. Общие активы банковской системы России за первые 6 месяцев 2007 года увеличились на 22% и составили 17,2 триллиона рублей, сообщил Банк России. По текущему курсу это 670 миллиардов долларов, или примерно половина прогнозируемого на этот год объема ВВП России. В этой сумме доля активов банков более чем на 50%, контролируемых зарубежными владельцами, составила 14%. Тайваньская компания Acer, четвертый в мире производитель персональных компьютеров, объявила о предстоящей покупке американской компании Gateway, третьего в Соединенных Штатах их производителя. Сумма сделки, уже одобренной советами директоров обеих компаний, составит 710 миллионов долларов. Если сделка состоится, объединенная компания станет третьим в мире производителем персональных компьютеров, опередив китайскую Lenovo и уступая лишь американским компаниям Hewlett-Packard и Dell. Румынская «Ромпетрол», вторая по величине нефтяная компания в Румынии, объявила о продаже 75% своих акций государственной нефтегазовой компании Казахстана «Казмунайгаз». Сумма сделки не раскрывается, но по экспертным оценкам она составила примерно 2,7 миллиарда долларов. Покупка в Румынии позволит казахской компании удвоить собственные мощности нефтепереработки и значительно расширить свое присутствие на европейском рынке. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 25.65, на завтра 25.67, к евро на сегодня 35.07, на завтра 35 ровно. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.36.
Сергей Сининский, новости экономики. А мы возвращаемся к российским событиям. Важное событие каждый год, конечно же, важное, это подготовка к новому учебному году. В Москве День знаний почти совпадает с Днем города, и городские власти особенно озабочены проблемами безопасности. Все школы, новостройки будут осмотрены милицией, кинологами с собаками, а распоряжение мэра наводит порядок с автопарковкой. Приостанавливают все ремонтные работы вблизи школ с 31 августа по 2 сентября. А 1 сентября в каждой школе будет дежурить наряд милиции из 2-3 человек, а также сотрудник или даже экипаж ГИБДД. В новом учебном году в московские школы придет более миллиона детей. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода Вера Володина.
Первый урок во всех московских школах посвятят дню рождения Москвы. Об истории города в младших классах расскажут на уроках чтения, а в старших классах на уроках литературы. В этом году первоклассников стало больше, сообщили в пресс-службе Департамента образования правительства Москвы. Александр Гаврилов.
Московские школы пойдут более 73 тысяч первоклассников. Это на 5 тысяч больше, чем в прошлом году. В местах проведения массовых мероприятий и праздников будут дежурить сотрудники правоохранительных органов, будут усиленные группы сотрудников частных охранных предприятий, которые осуществляют охрану школ. Кроме этого, в 60% московских школ появятся ручные металлоискатели, которые приобретены на средства частных охранных предприятий, охраняющих эти школы. школы.
Все школьные заведения оборудованы тревожными кнопками экстренного вызова милиции, оснащены автоматизированными системами противопожарной безопасности. Система видеонаблюдения действует в 50 школах. В целом, по Москве состояние и обеспеченность школ выглядят завидными для других регионов, но внутри Москвы ощутима разница. У окраин вызывает зависть богатство школ центра, а из восточных округов посылают на запад. Им, мол, есть чем похвастать, а у нас все совсем просто. Но одинаково во всех школах числом более 1600 1 сентября в половине 10-го начнется школьная линейка. Москва полностью обеспечивает школьников бесплатными учебниками за счет средств города. В этом году куплено 10 миллионов экземпляров, объясняет Александр Гаврилов.
Из них 5 миллионов экземпляров – это учебники первых-шестых классов, изготовленных по современной технологии облегченного учебника. Это те учебники, которые разделены на несколько частей по четвертям. Они переплетены в легкую, травмобезопасную, но прочную при этом обложку. Школьный ранец в 3 раза легче, что благотворно повлияет на здоровье детей.
Для московских старшеклассников пока факультативно вводится новый предмет – история религии. Учителя прошли курс переподготовки для преподавания этого предмета по новому учебнику. Средняя зарплата московского учителя, к слову, составляет 17 тысяч рублей. С 1 сентября, как и все бюджетники, они получают прибавку в 25%. С московскими выплатами прибавка будет побольше – 33%. Школ в Москве с 1 сентября стало больше, рассказали в пресс-службе Департамента образования Москвы.
В целом, 1 сентября впервые откроют свои двери 10 новых школ, в том числе самая крупная школа в Европе, школа номер 2030, которая построена в Центральном округе, рассчитана более чем на 1100 детей. И она будет реализовывать программы так называемой «Школы будущего», то есть самые современные передовые технологии, которые сегодня существуют.
Всего до конца года будет построено 28 новых школ и 100 детских садов. Для «Радио Свободы» Вера Володина, Москва.
И в завершение этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Польши. В этой довольно консервативной во многих отношениях стране все чаще женщины выбирают себе традиционно мужские профессии. О варшавских женщинах-водителях и полицейских очередная история Запада и Востока корреспондента «Радио Свобода» в польской столице Алексея Диковицкого.
В 50-е годы 20 века власти Польской Народной Республики вслед за советскими товарищами пытались, образно говоря, посадить женщину на трактор. Сделать это не очень-то удалось. Не такими были, к счастью, масштабы коллективизации. Да и польская деревня консервативна. Куда хозяйки дома на трактор? Дом, кухня, дети, работа в поле, разве что в самые горячие моменты уборочной. Теперь все изменилось. Нет уже придуманных в партийных кабинетах лозунгов, нет государственных сельскохозяйственных предприятий, польских колхозов, а женщины начинают садиться за руль самостоятельно, причем по работе. А ведь еще 20 лет назад, как говорит представитель варшавского предприятия городского транспорта Дорота Главицка, это было в диковинку. Сегодня в Варшаве 19 женщин-водителей автобусов, а всего водителей городского транспорта около 3000. Предприятие начало кампанию под лозунгом «Женщина создана для вождения автобуса». В настоящее время организации не достает около 200 водителей, говорит Дорота Главицка.
У нас это вышло властиве с потреб.
В нашем случае это просто результат ситуации на рынке. Многие мужчины и шоферы уехали работать в страны Западной Европы. Водителей не хватает. Мужчине обычно легче собраться и уехать за тысячи километров в поисках лучшей работы, а женщины больше привязаны к дому, к семье. Мы даем им возможность работать на месте, причем на неплохих условиях. Кроме того, мы слышим от пассажиров только положительные отзывы об их работе. Женщины – это отличные водители, и им нравится такое занятие. Предложение предприятия городского транспорта Варшавы действительно выглядит привлекательно. Можно работать в полную занятость, на полставки или, например, только в выходные, выбирать себе смену и так далее. Пани Варяна работает водителем городского автобуса уже несколько лет. Сменила фабрику на баранку для того, чтобы больше заработать. По словам пани Марианы, водители женщины не только вовсе не уступают мужчинам, но более того, в некоторых случаях превосходят их. Женщины более решительные и внимательные следят за тем, что происходит на дороге. Мы, как мне кажется, мягче относимся также и к другим участникам дорожного движения. Кто же не знает, сколько агрессии теперь на дорогах. Кричат друг на друга водители, проклятие шлют из-за мелочи какой-нибудь. И вообще, я думаю, женщины более серьезно относятся к вождению автомобиля, чем мужчины.
Я с самоходом трактую более поважнее, чем мужчины.
Thank you. Первые женщины-водители городского транспорта рассказывают, что поначалу на них даже приходили специально смотреть. В основном люди пожилого возраста. А некоторые мужчины, увидев их за рулем, спотыкались на ровном месте на тротуарах и даже ударялись в столбы. Теперь все изменилось. Водитель городского автобуса – это далеко не единственная «мужская» в кавычках профессия, которую успешно осваивают в последнее время польские женщины. Пани Рената раньше, что интересно, была инструктором в автошколе. Однако эта работа ей наскучила, и было принято не совсем обычное решение – попробовать свои силы в полиции. Теперь Рената тренируется на стрельбище, изучает приемы рукопашного боя и вовсе не считает, что полиция – это занятие не для женщин. Женщины делают полицейские нравы, привычки более мягкими. Известно, что между мужчинами в мужском коллективе всегда больше агрессии. А женщины стараются как-то разрешить эту напряженность, выйти из стрессовых ситуаций, которые случаются в полиции каждый день. Есть, конечно, и более практичные причины, например, обыск задержанных или арестованных женщин. Вообще, женщины лучше справляются со стрессом, так что, по-моему, они просто необходимы в полиции. А как выглядит ситуация, когда женщине-полицейской нужно самостоятельно задержать нарушающего закон мужчину, так как коллег мужчин рядом нет? Полицейская из Кракова, пани Агнешка, ничего сложного в этом не видит.
Я особо считаю, что так. Допровождение рослого, дужего мужчины.
Я лично считаю, что это возможно. Конечно, если случается, что женщина-полицейская должна призвать к порядку или отвезти в участок здоровенного мужчину, то тут нужно особенно постараться. Но из собственного полицейского опыта я знаю, что то, что полицейский – это женщина, вовсе не является каким-то препятствием.
С практики моей полицейной уважаем, что не прешказа то, что есть кобет.
Когда в Лодзе был объявлен конкурс для желающих работать в полиции, было подано примерно 300 заявлений. 200 из них написали женщины. Больше всего женщин в полиции работает во Вроцлаве. Лодзь на втором месте. Вообще сегодня в польской полиции женщины составляют около 10% всех сотрудников. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Очередная история Запада и Востока, на этот раз о том, как польские женщины, варшавянки, осваивают мужские профессии, завершила этот час информационной программы «Время свободы». Примерно через полторы минуты после двух коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Сразу после новостей мы его начнем с новостей о расследовании убийства Анны Политковской и о реакции, которые эти новости вызывают и среди близких, и родных покойной журналистки, и среди ее коллег. Мы поговорим также о некоторых международных темах, в частности, о том, как американские эксперты оценивают отставку министра юстиции страны, ближайшего сотрудника президента Буша, соратника президента Буша, Гонсалеса. Эти и некоторые другие темы, наши постоянные рубрики, все это уже теперь через минуту. Слушайте Радио Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я лично осуществил американскую мечту. Государственная служба почетна и благородна.
В нашем распоряжении находится очень много добровольцев, много самолетов и вертолетов.
Государственные органы выполнили требования, чтобы Польша могла присоединиться к Шенгенскому соглашению.
Мы проводим собственное расследование, делимся своими данными, результатами со следствием.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».